страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Сегодня у нас 717-я встреча. И мы с вами сегодня в послании к филиппийцам. Я напомню некоторые такие основные вещи. Я напомню, что мы читаем Библию с начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 лет. И мы с вами чередуем библейские книги. Мы берем книгу, или несколько книг, так тоже бывает, из Ветхого Завета, потом переходим к Новому Завету. И, собственно, вот сейчас, в ближайший месяц, Бог даст, у нас такая новозаветная стадия этого нашего изучения. Мы читаем послание к филиппийцам, или точнее, письмо к филиппийской церкви. Почему я подчеркиваю письмо? Помните моя просьба, с которой я обратился к вам пару эфиров назад? Я сказал, прочитайте это письмо с начала до конца. Прочитайте именно как письмо. Попытайтесь увидеть, что в этом письме на вас производит впечатление, что вам кажется наиболее ярким, что вам кажется наиболее интересным. И, кстати, в связи с этим очень интересные были комментарии. У нас сейчас очень хорошее время в том плане, что много комментариев. Вы действительно активно комментируете, активно смотрите, слушаете. Ну вот, например, Анастасия пишет про Павла и филиппийскую церковь. Он верил в их веру, пишет Анастасия, и во Христа, и принимал их дары как жертву для Господа. Ну, вот верил в их веру, может быть, не очень так аккуратно сформулировано, но дальше Анастасия продолжает. Классно, когда пастор доверяет своей пастве. Это доверие, оно дорогого стоит. Значит, смотрите, друзья, это действительно так, но тут есть на самом деле нечто большее. И мы с вами сегодня к этому подойдем, и завтра, даст Бог, продолжим и попытаемся развить эту тему. Он не просто верил, он не просто им доверял, он не просто их любил. Эта вера, это доверие были для них чем-то общим. То есть вот он и они, апостол Павел и филиппийские христиане, христиане в Филиппах, имели единую общую веру. И вот это как раз ключевая вещь, которую нужно помнить, когда мы с вами читаем это и другие новозаветные письма, новозаветные послания. О чем я говорю, что я имею в виду? Иногда в нашем сознании бывает такое вот отношение, такое восприятие «они и мы». Да, вот, допустим, пастор, служитель, к сожалению, начинает порой думать даже так. Вот я пастор, вот моя паства. Вот я служитель, вот люди, которым я несу служение. Вот мы и они. Вот удивительная вещь происходит у апостола Павла. Для него не мы и они, или не я и они, а это при том, что он Павел, он апостол для язычников, он человек, которого сам Христос призвал для этого служения. Да, это все так, но для Павла это не просто мы или я и они, это мы вместе, это общение, это коинония, это наша общность в нашем служении. Это единая вера, это единое служение, то есть сослужение, это взаимная поддержка, это взаимное стремление друг к другу. Вот в этом очень важная такая история. Рассказывают про некоего батюшку, ну, это такая история полуанекдотичная на самом деле, но интересная, красивая история. Михаил Ардов ее приводит в одной из своих книжек. Это стишок, который сочинили семинаристы, вот студенты одной семинарии. Когда батюшка выходит, ну и пастор, кстати, мог бы сделать ровно то же самое, выходя на первое свое служение, на первую проповедь. Такая первая проповедь пастора или батюшки – это частое, кстати, задание на курсах по гомилетике, да, это предмет о том, как проповедовать. И вот там есть такое задание, студенты должны представить себе, что они впервые проповедуют, впервые читают или говорят проповедь, и вот они выходят перед аудиторией, и были перед церковью, да, и вот они начинают говорить. И этот студент говорит, и здесь очень важно, что он сначала смотрит вверх, потом вниз, сначала вверх, потом вниз. И он выходит и говорит эту свою такую гипотетическую первую проповедь. Он говорит: «Славен Бог наш, а я поп ваш, и ныне и присно, владыкою присланный, и во веки веков учить вас, чудаков». Вот, вот это вот как раз про то, что... И понятно, что это шутка. Но в шутке, в любой шутке есть доля истины. Вот это то, что недопустимо. Ни для одного служителя, ни для одного проповедника. А вот я... Вот Бог и вот вы. И тогда получается такая трехступенчатая система. Значит, я где-то наверху, извините, Бог где-то наверху. Дальше между Богом и вами стою я, служитель. А дальше внизу находитесь вы. Вот когда вы будете читать послание апостола Павла к филиппийцам, да и другие послания тоже, обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Кстати, мы это видели, но пока еще в меньшей степени, потому что послание к римлянам, которое мы читали, послание к коринфянам, которые мы читали, это все-таки во многом доктринальное послание. А здесь личное письмо, здесь личное обращение. А даже послание к Ефесянам, да, там был уже личный этот элемент, но он все-таки был пока еще не настолько силен. А здесь личное письмо. И вот это не трехступенчатая система, когда Бог вверху, я или там апостолы где-то в середине, и вы, слушатели, где-то внизу. Ни в коем случае. Это Бог наш, и мы вместе. Мы в служении, мы в вере. Вот тогда мы можем действительно выстраивать отношения. Тогда это сообщность или сообщество, койнония, общение – оно работает, иначе оно просто разваливается. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание, и мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Именно доктор Маги в свое время разработал эту программу чтения и изучения Библии за 5 лет. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, в приложении Theos, в наших группах ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и других группах, других сообществах, где можно слушать или смотреть эти передачи, где вы нас смотрите и слушайте, там вы нам и пишите. Ну и я напомню, что все мы, естественно, соблюдаем самоизоляцию, мы вещаем из дома. Я надеюсь, что это не отразится на качестве нашего вещания, и молюсь о том, чтобы Слово Божие через всю нашу команду, каждый участник, который находится на своем рабочем месте из дома, то есть мы на рабочем месте все, но мы из дома, как вы видите вот сейчас. Так вот, я надеюсь, что это не отразится на качестве, но если в какой-то момент отразится, все, я думаю, сейчас понимают, почему это происходит. Очень хороший комментарий от Александра Павлюкевича. Это комментарий о том, как мы читаем Священное Писание, как мы к нему подходим. Александр обратил внимание на один стих. Я напомню, что до послания к филиппийцам мы читали книгу притчи Соломоновых. Так вот, Александр пишет: «Олег, на мой взгляд, каждое слово в этом стихе, притчи 31 глава, 3 стих, требует детального объяснения». А дальше я хочу показать, что сделал или как разложил этот стих Александр, и дать по этому поводу несколько комментариев, потому что Александр абсолютно прав. Правда, если бы мы к каждому стиху подходили так, то нам бы 5 лет не хватило, нам бы и всей жизни не хватило. Ну а если бы мы только к этому стиху подошли так, нас бы спросили, почему другие стихи вы так не изучаете. Смотрите, сколько вопросов ставит Александр Павлюкевич, читая этот стих. 3 стих 31 главы книги притчи Соломоновых. «Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей. И дальше, не теряя силу свою на женщины, они несут уничижение царям». Это в другом переводе тоже стих. Вот, соответственно, дальше он начинает раскладывать и задает несколько вопросов. Александр Павлюкевич задает вопросы, ну, например, что значит отдавать своих сил? Как отдавать сил женщине? Что это означает «не отдавать сил»? «Не отдавай», «не теряй». Что значит вот это слово, которое по-разному переводится в разных переводах? Что такое силы? Мужская сила, психологическая энергия при половом контакте или что-то другое? Или это время, потраченное на женщину? Что такое пути? не отдавать силы любым женщинам или женщинам-губительницам царей. Все ли женщины являются губительницами царей? Кто эти женщины? Кто эти цари? Относится ли это предостережение ко всем мужчинам или только к мужчинам-царям? Что означает губить царя? Может быть, царю нежелательно иметь жену или наложницу? Относится ли это предостережение к современным царям? Относится ли это предостережение к современным мужчинам? Современные женщины – это по определению губительницы мужчин, и современные жены по определению губительницы мужей. Вот столько вопросов задал Александр Павлюкевич в связи с этим стихом. И здесь я кое-что хочу прокомментировать, потому что Александр Павлюкевич поступает совершенно правильно. Он задает вопросы, причем он ставит их так, как действительно есть смысл их ставить к каждому стиху. Я хочу порекомендовать книжку, которую уже рекомендовал, и особенно главу в этой книжке, которая посвящена как раз тому, что здесь делает Александр Павлюкевич, задавание вопросов. Эту книжку вы легко найдете в интернете. Ее автор Ховард Хенрикс, или Генрикс Хенрикс, да, Ховард Хенрикс. Называется она «Жить по книге». «Living by the book» по-английски. «Жить по книге» вы легко найдете русский перевод. Ховард Хенрикс «Жить по книге». Это популярное объяснение того, как самостоятельно читать и изучать Библию. И вот один из шагов этого самостоятельного чтения и изучения Библии как раз и состоит в том, чтобы задавать вопросы и потом искать ответы на эти вопросы. Именно так, как делает это Александр. Так вот, первый шаг – это как раз наблюдение, что я вижу. И вот на шаге наблюдения, на этапе наблюдения мы и занимаемся тем, что задаем вопросы. Второй шаг – это толкование. Это как раз та история, когда мы находим ответы на эти вопросы. И Ховард Хенрикс говорит о том, как находить эти ответы, как вот решать возникающие проблемы. Кстати, я думаю, вот о чем. Давайте мы сделаем так. Я сегодня... Ну, мы делаем... У нас был этот пост. Кстати, вы его легко можете найти в наших официальных группах по страницам Библии, ВКонтакте и Facebook. Но я думаю, что сегодня, ближе к вечеру, сейчас не успею, но ближе к вечеру, либо сам найду, либо попрошу кого-то из наших волонтеров найти эту книгу и сделать пост в группе, вот в группе по страницам Библии, от имени группы, да, кто имеет такую возможность. Вот, для того, чтобы вы могли эту книжку найти. История-то вот в чем. Действительно, такие вопросы и поиск ответов на эти вопросы помогает нам гораздо лучше прочитать и понять Священное Писание. Кстати, здесь помогут и литературные формы. Ну, например, мы будем понимать, что такое поэзия, как устроена поэзия, женщина, губительница царей, в каком смысле, что имеется в виду. И контекст, контекст рулит. Это очень важный принцип толкования Священного Писания. Контекст рулит. Нужно все понимать в контексте. Если бы любая женщина была губительницей, ну, тогда многое другое, что мы находим в Священном Писании, просто не имело бы смысл. Мы не имеем права взять и вырвать один стих и повесить его себе на знамя и говорить о том, что ну вот я теперь живу по этому стиху Священного Писания, потому что, извините, все Писание Бог вдохновенно, и потому что все, что мы читаем в Священном Писании, нужно понимать именно в сопоставлении, нужно понимать неким единым целым. Да, вот ни в коем случае таким образом не разделять. А почему мы так не делаем в наших эфирах? Ну, как раз потому, что при таком изучении нам и жизни бы не хватило. Но почему я сказал о том, что Александр Павлюкевич прав, задавая эти вопросы? Потому что в своем личном изучении Священного Писания очень важно именно так и поступать. Очень важно именно это и научиться делать. Я хочу также поблагодарить всех, кто, всех слушателей наших, зрителей, всех участников наших бесед, кто вчера поздравил меня с днем рождения. Это, да, это личная история, но это также и благодарность Господу за каждого из нас. Я бы хотел иметь возможность каждого из наших слушателей, зрителей поздравлять с днем рождения. К сожалению, такой возможности у меня нет. Вот, ну, потому что не всех знаю, а уж тем более, если бы всех знал, то просто, наверное, не хватило бы времени. Но спасибо огромное. Татьяна Князева пишет: «Пересматривать и слушать в записи мне нравится, так как могу конспектировать». А, опять-таки, по-хорошему, по идее, и мы планируем вот это сделать, хорошо бы выпустить конспекты этих бесед. Вот пока это история, которая у нас в размышлении, в разработке на английском языке, а вот в программе, которую изначально делал доктор Джон Вернон Маги, эти конспекты есть, но там и времени было побольше. Ну вот я думаю, что мы постараемся, я ничего не обещаю, но постараемся так или иначе это сделать. Возможно, так вот у нас первые 5 лет мы читаем, изучаем Библию, вторые 5 лет будем делать конспект. Ну, посмотрим, посмотрим. Но пока, да, конспектируйте, пожалуйста, сами, это может быть полезно. Светлана спрашивает: может ли Господь при покаянии возвратить тот талант, который человек закопал? Конечно. После покаяния возрожденному человеку, человеку, в котором действует Святой Дух, Господь как раз и дает таланты. То есть таланты мы получаем, когда мы каемся, когда мы приходим к Богу, когда мы возрождаемся. Естественные способности отличаются от данных Богом талантов в нескольких моментах, но одно из главных отличий как раз и состоит в том, что естественные способности даны нам с рождения, а таланты даны нам с рождения свыше, с того момента, когда мы пришли к Богу. Кстати, бывает так, что таланты становятся развитием и переосмыслением наших естественных способностей. Но это далеко не всегда так. Бывают ситуации, я думаю, что верующие люди меня поймут, вы сами такие ситуации видели, а может быть, у кого-то из вас такая ситуация просто в вашей жизни. Так вот, ситуации, когда с одной стороны ваши способности, а с другой, вот уже после покаяния, после того, как вы стали верующим человеком, вы понимаете, что вы получили нечто такое, чего у вас раньше не было. Это совершенно конкретный талант. Артур пишет: получит ли человек прощение, если в свое время, когда много грешил, отошел от Бога, а сейчас видит лишь в нем свое спасение? Ключевую вещь вы сказали. Сейчас видит лишь в нем свое спасение. Вот мы с вами дойдем до послания к евреям. Будет это у нас, мы будем читать с вами послание к евреям. Но не только послание к евреям, но и его тоже. И вот, читая послание к евреям, например, мы увидим, что возможно такое состояние человеческого сердца, когда человек ожесточился, его уже невозможно обновлять покаянием. Это страшное состояние, но оно бывает. Это вполне, к сожалению, вполне реальная вещь. Теперь, но вот вы сказали ключевой момент. Вы сказали о том, и в вашем вопросе, да, этот момент, о том, что вот человек, про которого вы спрашиваете, он кается, и как вы это сформулировали, вот, а сейчас видит лишь в Боге свое спасение. Если человек видит лишь в Боге, лишь во Христе свое спасение, то он, конечно, еще не находится на той страшной стадии, когда его невозможно обновлять покаянием. Он, вы сами сказали, видит в Господе, видит во Христе свое спасение. Да, конечно, приходящего ко мне, говорит Спаситель, не изгоню вон. Это принципиальная вещь. Так что, да, конечно, возможно и очень возможно. Так, дальше у нас это Владимир Игнатов, тоже по поводу книги «Притчи Соломоновых», которую мы с вами дочитали позавчера. «Притчи» – хорошая книга. У меня было правило каждый день ее читать в течение месяца, так как там как раз 31 глава. Ну и кроме Владимира были и другие слушатели, например, Виталий. Виталий читал книгу «Притчи» точно так же. Он нам об этом пишет. Да, опять-таки, это полезно. Это действительно полезно. И это дисциплинирует. То есть, ну, тут это не надо к этому подходить как к какому-то, знаете, такое чудесная такая вещь. Да, вот я прочитаю по голове притчи каждый день, и все будет здорово. Это не про то. Это скорее про дисциплину в нашем чтении Священного Писания, в нашем рассуждении над Божьим Словом. Друзья, мы сегодня продолжаем читать послание к филиппийцам. Буквально несколько стихов мы успеем прочитать. Завтра продолжим разговор, поэтому пишите, пожалуйста, ваши комментарии, пишите ваши вопросы. Ну а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы благодарим Тебя за то, что и в это непростое время Ты собираешь нас вокруг Слова Твоего, Ты собираешь нас Твоей рукою, Ты помогаешь нам проходить через все испытания. Ты ведешь нас, Боже, Ты не оставляешь нас. Мы просим Тебя, помоги нам через послание к филиппийцам видеть, как находить радость в непростые времена. Да будет Тебе, наш Бог, слава и честь и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! 717-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем читать послание к филиппийцам, к которому приступили в прошлый раз. Я напомню, что именно с филиппийской церковью у апостола Павла наиболее дружеские, наиболее теплые отношения. Филиппийцы его по-настоящему любили. Ему ничего не нужно было им доказывать. Филиппа был первый город, в который прибыл апостол Павел во время своего второго миссионерского похода. И ведь он не собирался в Европу вообще, в принципе. Но он хотел отправиться в Эфес, территория современной Турции. Но такой возможности у него нет. Вы помните, он сначала хочет отправиться на юг, у него возможности нет, потому что Дух Святой ему такой путь закрывает. Он хочет идти на север, у него такой возможности нет. Он идет с востока, и остается только один путь на запад. А на запад это как раз в Грецию, это как раз в Европу. И, кстати, в Эфес апостол Павел все-таки тоже попадет. Мы с вами уже читали послание к Эфесиным, не случайно. Это тоже одна из любимых церквей апостола Павла, но все же не столь близкая, как филиппийская церковь. И вот сначала апостол Павел попадает именно в Филиппы, где церковь основывается в результате миссионерского служения апостола Павла. Филиппийцы любили Павла, узнав, что он находится в тюрьме в Риме. Филиппийцы отправили к нему Епафродита, одного из служителей церкви, возможно, одного из пасторов или пресвитеров церкви, чтобы ободрить его, чтобы привести подарок, финансовый денежный подарок от Павла. Мы об этом еще будем читать. И вот апостол Павел отправляет им письмо с благодарностью. Собственно, Епафродит это письмо и отправляет. И в этом письме он подробно говорит о христианской жизни. Я напомню общий план письма. В первой главе перед нами подход к христианской жизни. Во второй главе – путь христианской жизни. В третьей главе – плоды христианской жизни. И, наконец, в четвертой главе – преимущества христианской жизни. Итак, первая глава – это подход к христианской жизни. Первый и второй стихи первой главы – это введение в послание. С 3 по 11 стихи – это нежные чувства апостола Павла по отношению к филиппийцам. И сегодня в нашем мире, я понимаю, что некоторые из вас, возможно, неправильно поймут нежные чувства. В данном случае это самая чистая нежность, которую можно только представить себе. Это больше, чем дружеские чувства. Мы с вами это услышим. Это удивительно. Можно сказать, Павел преувеличивает. Я все-таки думаю, ничего он не преувеличивает. Он говорит именно то, что чувствует по отношению к этим людям. С 12 по 20 стихи
Мы читаем об узах и гонениях, через которые Павел проходит ради Евангелия. Там интереснейшая мысль, мы об этом тоже обязательно будем с вами говорить. В стихах с 21 по 30 перед нами то, что я бы назвал «вопрос жизни и смерти». И выясняется, что в отличие от Гамлета, для которого жить плохо, бесповоротно плохо, смерть, однако, еще хуже, потому что там непонятно, что будет. В отличие от Гамлета, для Павла жизнь – Христос, а смерть – приобретение. То есть жизнь – хорошо, смерть – еще лучше, но он будет жить. И мы читаем о том, почему он будет жить. Говорите о жизнеутверждающей силе Евангелия. В этом самое, что ни на есть, жизнеутверждающая сила Евангелия. Никакой Гамлет такого не поймет. Итак, мы с вами обращаемся к тексту послания. Я еще раз перечитаю 1 и 2 стихи. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами. Все-таки я остановлюсь. Напомню, что пишут Павел и Тимофей. Павел обучает и ободряет этого молодого служителя, молодого проповедника. Для Павла Тимофей – это его духовный сын, сын во Христе. И замечательно для нас с вами сегодня, читающих это послание, что Павел и Тимофей служат рядом. Я обращу также внимание, понимаю, что повторяюсь, но это важно, что Павел называет себя рабом или служителем Иисуса Христа. Мы с вами уже читали послание к Галатам, послание к Коринфянам. И там апостол Павел называл себя рабом Иисуса Христа. Однако здесь такой необходимости нет, потому что эти люди полностью принимают апостола Павла таким, какой он есть. Вы можете себе представить, в принципе, вот саму идею не принять апостола Павла? Для меня это, вот, скажем так, уму непостижимо. А тогда это было именно так. Были церкви, были люди, которые не принимали апостола Павла. Кстати, были люди, Диотреф один из них, которые не принимали апостола Иоанна. Слушайте, Иоанна, да, того самого, который был на груди у Спасителя, находился на груди у Спасителя, он там просто возлежал, а находится в церкви Диотреф, который его не принимает. Я сейчас начинаю думать о том, насколько все это актуально, насколько все это современно. Есть христиане, которые готовы изменить свое учение ради того, чтобы их кто-то принял. Они, однако, забывают, что это не их учение. Это учение Христово. Вот это принципиальная история. Второй стих. «Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Очень короткий стих. Я уже неоднократно говорил об этом, но повторюсь, потому что это важно. Здесь сочетаются два приветствия. Первое – благодать, харис. Это греческое приветствие. В светском мире оно означало буквально «здравствуйте». То есть он буквально здоровается с этими людьми. Кстати, в нашем с вами мире, в нашем языке слова тоже меняют смысл. «Здравствуйте» буквально «будьте здоровы». Причем, скорее всего, вечно здоровы, как «здравиться». Мы с вами об этом забываем, когда говорим слово «здравствуйте». Еще более яркий пример – это «спасибо». Слово, которое мы используем каждый день, по сути, это ведь видоизмененная молитва. «Спасибо» – это «спаси Боже», «спаси Бог». Собственно, оттуда и происходит русское слово «спасибо». Мы об этом забываем. Я хочу, чтобы, видя слова «благодать вам» и «мир», мы с вами понимали их первоначальное значение. Итак, благодать – это греческое приветствие, указывает на благодать, которую дает Бог и только Бог. Но дальше здесь же второе приветствие – это мир. Помните, как Христос говорит своим ученикам: «Мир вам». Мир, шалом. Это приветствие, которое мы с вами находим здесь. Еврейское приветствие – это пожелание мира. Кстати, без Христа – без Божьего действия это пожелание мира, как, собственно, и пожелание благодати, оказывается лишь пустым звуком. Мир без Христа невозможен. Можно сколько угодно бороться за мир. Эта битва, эта борьба не изменит ровным счетом ничего. Благодать — греческое приветствие, мир — еврейское приветствие. И они соединены вместе. Точно так же, как в христианской церкви соединяются иудеи и эллины во Христе. Точно так же, как совместное служение имеют епископы и диаконы. Точно так же, как объединятся две возможные группировки тех двух женщин, о которых говорится в 4 главе. Это единство будет требовать смирения. И об этом смирении мы будем с вами читать во 2 главе. И еще по поводу мира. Стих, который постоянные наши слушатели, конечно, хорошо помнят. Но я его повторю здесь. Послание к римлянам, 5 глава, 1 стих. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Вот вам путь мира. Другого пути просто не существует. Нам нечего принести Иисусу, кроме своей греховности. Однако Он дает нам и благодать, и мир. Но в этом мире, который переполнен неправдой, переполнен ложью, в этом мире, который забывает о том, что такое благодать, в мире, в котором есть, например, такие поговорки, пословицы, присказки, как «бесплатный сыр только в мышеловке». Здесь мы обретаем и благодать, и мир. Кстати, меня как-то спросили, а почему Павел говорит здесь только о Боге Отце и Иисусе Христе? Он не говорит о Святом Духе. Я не могу ответить на этот вопрос, но у меня есть предположение. Я думаю, что делает он это потому, что ему не надо передавать филиппийским христианам, как, собственно, и каким-либо другим христианам, привет от Святого Духа. По одной простой причине, что Дух Святой живет в этих людях, живет в этих христианах. А теперь мы с вами переходим к стихам с 3 по 11. Апостол Павел выражает свои теплые и действительные, я подчеркиваю это слово, нежные чувства по отношению к филиппийским христианам. Давайте читать этот текст постепенно. Я думаю, что это займет у нас несколько передач. 3 стих. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою». Давайте остановимся. Как вы думаете, какое здесь ключевое слово? Вот если взять эти два стиха. Напомню, что ключевое слово — это слово, которое чаще всего повторяется, ну, обычно, по крайней мере, так, потому что оно наиболее наполнено смыслом, наполнено значением. Ключевое слово здесь — «всякий». «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда», дальше, «во всякой молитве», то есть во всякое время, во всякой молитве моей, «за всех вас, как вам». Это очень серьезно. Те, кто считает, что апостол Павел здесь просто преувеличивает, скорее всего, недооценивают апостола Павла. Я принимаю его слова так, как они здесь написаны, так, как они здесь сформулированы. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас». Я как-то получил сообщение по имейлу, в котором эти слова цитировались. Человек говорит: «Я чувствую по поводу тебя то, что пишет апостол Павел. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о тебе». В том случае я не поверил. Знаете, почему не поверил? Ну, во-первых, потому что это письмо, его цель заключалась в том, чтобы собрать финансовую поддержку, финансовое спонсорство, средства, донаты, если хотите, современным языком, на служение вот этого конкретного человека, автора этого письма. Ну, то есть сомнения у меня появились довольно быстро. К вечеру того же дня сомнения укрепились. Я позвонил паре-тройке своих друзей и спросил: «Слушайте, а вы вот имейл от такого-то, такого-то получали?» «Да». «И он как, благодарит Бога при всяком воспоминании о вас?» «Да». И я подумал: хорош гусь, а? Вот Павел благодарит за филиппийцев. Ну, я понимаю, что их много, но это одна конкретная церковь, ближайшая церковь для апостола Павла. Этот товарищ, ну, как выяснилось к концу этого дня, благодарил за 3-4 разных человек, за 3-4 семьи. Ну, потом выяснилось еще больше, что это просто была такая форма письма, которую он писал всем. Понимаете, если мы так можем делать, не надо думать, что так же поступает апостол Павел. И знаете, если бы Павел больше ничего не сказал об отношениях с этой церковью, то этой фразы было бы достаточно. Ни одной другой церкви апостол Павел такого не писал. «Благодарю Бога моего, при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас». То есть Павел говорит всей церкви, целиком, не каким-то отдельным группировкам. Кстати, ключевые слова. Все, конечно, хорошо. Смотрите 7-8 стихи. «Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих при защищении и утверждении благовествования. Вас всех, как соучастников моих в благодати». Я продолжу читать ключевые слова. 8 стих. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». Для Павла сказать «Бог свидетель» — это очень серьезно. Вспомните, пожалуйста, что Павел происходил из иудеев. Призывать в свидетели Бога, если ты лжешь, это означает накликать на себя неминуемую смерть. У меня есть один знакомый, и он как-то испугал еще мою одну знакомую тоже. Он христианин, ему, насколько я знаю, где-то лет к 40, ну, за 30 это точно. Она из другой деноминации, из другой конфессии, тоже христианка, она существенно его моложе. И она такая говорит: «Олег, а почему он ко мне так обращается?» «Что такое?» «Да, говорит, он только что мне позвонил и говорит: сестра возлюбленная, люблю тебя и любовью Иисуса Христа». Я говорю: «Послушай, он так, скорее всего, ко всем обращается». Мы иногда думаем, ну, вот это библейский способ разговора. Я хочу обратить ваше внимание. Павел говорит об этом вот этой конкретной церкви. Выводы делайте сами.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кстати, раз уж отвлекся, еще пара замечаний. Ключевое понятие, ключевое слово в этом послании также радость. О радости говорится как об основании или об большой части христианской жизни. «Всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою». Вот он живет во Христе, и он радуется. Это настоящая, истинная радость. Мысль о радости звучит в послании снова и снова. При этом Павел ведь находится в Риме. Находится он под арестом. Да, мы можем размышлять, мы можем спорить, и богословы спорят, в каких именно условиях содержался Павел, что это было. Спорят даже о точном указании или о точном определении того, в какой момент жизни апостола Павла это было. Но в любом случае он находится под арестом. И при этом он радуется. О радости мы читаем в этом послании 19 раз. Вот вам ключевое слово. Но при этом есть еще одно более важное ключевое слово. Дело в том, что имя Христа встречается в этом послании 40 раз. Так что именно Христос — это подлинный центр послания филиппийцам и подлинный источник христианской радости. Мы зачастую пытаемся создать себе какую-то радость. «Приходите, будет весело», говорим мы. Я знаю, как в одной церкви молодежь подошла к организаторам молодежного выезда, и молодежь сказала: «Вы же обещали, что будет весело. Почему вы нам не сделали весело?» Проблема организаторов этого выезда заключалась не только и не столько в том, что они не сделали, а прежде всего в том, что они такое обещали. Стремиться нам нужно сегодня к тому, чтобы Христос был в нашей жизни. Кстати, естественно, практическое действие от нас здесь тоже нужно, обязательно. Если вы продолжаете на протяжении всей жизни ныть и скулить, то никакой радости у вас тоже не будет. Будут лишь кратковременные, незначительные увеселения, которые кто-то обещает вам устроить. Ну и там уж получается или не получается, это вопрос даже не третий, а, наверное, десятый. С другой стороны, если мы приходим к тому, кто в центре Божьей воли, Иисус добровольно пошел за нас на смерть. Он добровольно прошел весь этот путь страданий, путь смерти, путь воскресения. Так вот, если мы приходим добровольно к тому, кто был в центре воли Бога Отца, то мы также оказываемся в центре Божьей воли и в центре настоящей подлинной радости. Павел не просто молится за филиппийцев. Павел также находит, обретает в этом настоящую радость. Я еще раз перечитаю. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас». Да, и это не пустые слова, это не просто красивые слова. Хотя, конечно, они красивы, они очень красивы. Но это не просто красивые слова. Дальше. «Всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою». Он повторяется. «Всегда в молитве, принося с радостью молитву». Он как бы захлебывается от желания сказать им, филиппийцам, все то, что у него на сердце, все то, что на душе у него. «За ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Тут есть интересная вещь. Слово «участие» переводится иногда как «общение». Общение, которое происходит в благовествовании. В оригинале там слово «коинония», которое действительно в большинстве мест Священного Писания переводится именно как «общение». Кстати, сегодня слово «общение» или «пообщались» далеко не всегда сохраняет свое первоначальное значение. Человек приходит с встречи, ну, особенно с молодежной встречи, и говорит: «Слушай, мы тут так хорошо потусили, так хорошо пообщались». Не-не-не-не, они именно тусили. Вот они не общались. Я как-то уже рассказывал про этот эпизод, но расскажу еще раз, потому что я думаю, что рассказывал об этом год назад, а может быть и раньше. Кто-то присоединился новый, кто-то забыл. Как-то мы с одним служителем приехали на одну конференцию, мы должны были там выступать. И нас разместили в церкви на первом этаже. Там такая гостевая комнатка. А рядом, через стенку, комната, где проходило вечернее, ну там уже ночное, за полночь, сестринское или женское молитвенное собрание. Стенка очень тоненькая. Я понимаю, что молитвы они возносили Господу. Но слышали-то мы. Я понимаю, что когда они пели вместе, они воспевали для Господа. Но слышали-то мы. Я одного не понимаю. Вот когда они сплетничали там ночью, они тоже это делали для Господа? Если так, то в любом случае слышали это мы. Знаете, что было странно? Да, конечно, там была и молитва, были и песни, было все. А потом они стали просто перемывать косточки. И знаете кому? Своим мужьям. Ну и тем женщинам, которые не пришли на молитву тоже. В конце одна из них заключила: «Ой, как замечательно мы сегодня пообщались, сестры дорогие». Я вышел на следующий день выступать перед конференцией. И сказал, что мы вчера вечером приехали, остановились в комнатке и, в общем, стали невольными соучастниками сестринского молитвенного общения. Неудобство в зале было, ну, просто осязаемым. Ну, то есть это можно было воспринять. Слово «общение», «коинония», на самом деле имеет несколько очень важных компонентов. Оно возможно только в Иисусе Христе. Это общение, во-первых, подразумевает духовную сопричастность. У нас есть некое общее учение. У нас есть единый Дух, который живет в нас. То есть, помните, как ранняя церковь, да, было учение апостольское в едином Святом Духе. Во-вторых, это искренняя открытость. То есть, когда люди открыты друг к другу, не потому что их заставляют, а потому что Христос сделал нас братьями и сестрами. Искренняя открытость. И в-третьих, это доброжелательное сообщество. Иными словами, в это сообщество могут прийти и другие люди. Это результат. «Потому узнают все, что вы ученики мои, что будете иметь любовь между вами». И вот я хочу, чтобы наше христианское общение было настоящим, чтобы это общение было подлинным, сосредоточенным во Христе, исполненным Святым Духом, с верным учением, с доброжелательностью друг к другу, с искренностью и доброжелательностью, и также с доброжелательностью к другим людям. И вот тогда, кстати говоря, есть что благовествовать. За ваше участие или за ваше общение в благовествовании от первого дня даже до ныне. И, кстати, сам Павел оказывается участником этого общения. Мы с вами узнаем, что они присылают ему дар. Это тоже реальное участие в этом общении. Но также он благовествовал вместе с ними, и они продолжают благовествовать и тогда, когда апостол Павел находится в тюрьме, в заключении. То есть он понимает, что его-то нет, а благовестие продолжается. Он понимает, что его отсутствие не стало причиной остановки всего Божьего действия. Вот это очень и очень важная история. Мы читаем дальше, 6 стих. Хотя давайте все-таки с 5 начнем, потому что 6 стих – это продолжение предложения. И здесь важный урок. Читая Библию, начинайте читать предложение сначала. Особенно это важно в Новом Завете, в посланиях. В книге притчей мы могли еще как-то вот дробить, потому что там предложения были коротенькие. А здесь уже не можем. Правда, самые наблюдательные скажут, ну, если уж сначала предложение, то с 3 стиха. Соглашусь, так и сделаем. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». И вот что интересно. Апостол Павел ведь помнил тот день, когда Бог, по крайней мере, в видимом измерении, в видимой части, начал доброе дело в филиппийских христианах. Он при этом не знает того дня, до которого это дело будет совершаться. Однако апостол Павел знает, что Бог верен. Да, впрочем, 6 стих настолько наполнен смыслом. Утверждение, которое здесь находится, настолько многогранно, оно применимо и к финансовой поддержке Павла, но оно применимо в гораздо большей, более широкой сфере. Это все настолько серьезно, что, я думаю, мы с вами сделаем так. Мы продолжим читать и будем подробно говорить о 6 стихе в следующий раз. Я подозреваю, что кроме 6 стиха мы мало что в следующий раз успеем. Но и торопиться сегодня я тоже не хочу. Поэтому присоединяйтесь в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.